Чувствуется, что народ еще свежий.
Утро.
Наверное, начну я с того примерно, чем начинал и оратор последний предыдущего дня, коллега из ДГАСУ, с признания в любви. Я люблю Linux. Ну, это не для того, чтобы не били потом, а действительно так. Но тональность своего выступления будет несколько иная. У коллеги выступление тональность была такая. Я в нее влюбился, а она мне. Тональность моего выступления скорее такая. Я люблю Linux, но живу с другой. Так вот, почему и как так получается? Такая аморальная несколько ситуация. Ну, во-первых, давайте, так, пожалуйста, следующий слайд. Как воспринимается в обществе то, что сейчас происходит в России? То есть переход в школе, потому что это наиболее общественное звучание, ну, от Windows на Linux. Пока в пилотных регионах, здесь Томская область, как всегда, решила не отставать, а наоборот. Ну и в массовом сознании, и это, в общем-то, правильно, Linux ассоциируется как операционная система Linux и соответствующее прикладное обеспечение. Ну и, соответственно, мотивировки какие? Linux бесплатная, за Windows надо платить, но все-таки не забудем, что под Windows еще масса программного обеспечения, за которое тоже приходится платить, так что не один Билл Гейтс от этого получает. Ну и, опять же, у слова «бесплатно» есть окончание «но». Есть понятие «стоимость приобретения» и понятие «стоимость владения», ну и об этом не стоит забывать. Ну а если мы говорим о переходе с коммерческой операционной системы на свободную, пожалуйста, следующий слайд. Так, обратно. Так, следующий слайд. А, к сожалению, не перекинул, ладно. Ага, вот как раз тот, который я сейчас мелькнул. Вопрос, а почему не агитировать к переходу с Macintosh на Linux? Тоже коммерческая система, тоже все дорого стоит, да и сами компьютеры дороже. Но здесь, в общем-то, объяснение достаточно простое. Аудитория у Mac в России весьма малочисленная, у Windows аудитория огромная, де-факто это стандарт. Ну и одна из наиболее, как говорится, ресурсоемких сфер – это сфера образования. Так что это одна из областей, в которой, с одной стороны, нет денег на коммерческий софт, ну а с другой стороны, в общем-то, наверное, те, кто занимается свободным программообеспечением, занимается это не из одной только благотворительности. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, когда мы какой-то вопрос обсуждаем, всегда надо иметь в виду, определиться, о чем мы говорим. Ну и вчера как раз господином, по-моему, Смирновым было упомянуто концепция развития, разработки использования свободы программного обеспечения. Адрес этого документа указан. Ну и в этом документе есть хороший раздел «Глоссарий», где даны определения. И откуда мы видим, что кроме свободного программного обеспечения, которое мы обсуждаем, есть, по крайней мере, еще 4 других типа. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь проведены просто расшифровки из этого документа. Кто желает потом ознакомиться с ним подробнее, может потом мою презентацию себе скинуть и там почитать детали. Дальше, пожалуйста. Ну и, соответственно, имеется соответствующий тип лицензий. Следующий слайд. Следующий. Следующий. И, соответственно, когда мы работаем с программным обеспечением, независимо от того, это коммерческое или свободное, если мы, как говорится, хотим оставаться в правовом поле, то мы должны очень внимательно изучить все эти моменты. Ну, вчера Глеб Эдуардович с таким, в общем-то, страданием на лице задал мне вопрос. Владимир Михайлович, как наш родной университет дошел до жизни такой, что вместо того, чтобы разрабатывать свободное программное обеспечение, приобретает в больших количествах коммерческое? Ну, давайте посмотрим кратко некоторые этапы развития парка ВМ, телекоммуникаций в ТГУ, ну и, соответственно, без ПО не обойдешься. Первый этап, 85-й год, когда было судьбоносное решение партии и правительства о том, что с сентября во всех школах Советского Союза вводятся новые дисциплины. Значит, в этом году университет получил довольно большое количество машин ДВК. Ну, не уверен, что присутствующая в этой аудитории молодежь такую машину видела. Ну, могу сказать о программном обеспечении этой машины. Зашитый внутри, прошитый в ПЗУ, квейсик. Вот некий диалект бейсика. ДВК-2 имела дисковод, 8-дюймовые дискеты. Ну, в свое время наши специалисты догадались, как закачать на те машины, которые с одним квейсиком, нужный софт. Ну, сделали нечто вроде автозаправки. От дисковода шнур с окончанием соответствующим. Перед началом занятия каждую машину заливаем софт. Ну, а после окончания, уже в отличие от обычного автомобиля, откачиваем уже полученные результаты. Ну, в 87-м году это была уже достаточно мощная массовая поставка ДВК-3. Там уже был достаточно хороший софт. Это была и операционная система RT-11. Ну, были другие версии RAFOS, FODOS. Ну, по моему виду, вы понимаете, что я в этой сфере довольно давно уже работаю. То есть, в принципе, было все, что необходимо. Поступало это с машиной. И вопрос о том, чтобы что-то еще ставить, просто не возникал. Далее, в конце 90-х годов, массовая поставка ПВМ Мазовия, это IBM PC XT, ну или как-то единожды по радио в рекламе объявили, 1 VM RS XT, вернее HT, буквы-то все русские. Ну и как раз с появлениями Мазовии, на которых, в общем-то, стояла ADAS, по-моему, система, хотя не уверен стопроцентно, но уже здесь началось фактически пиратство, потому что много западного софта, который хорошо бы перетащить, ну и признаюсь, что у меня, в общем-то, была довольно неплохая коллекция программ для IBM PC. Ну, естественно, все контрафакты. Но тогда этот вопрос как-то не стоял слишком сурово. Далее, в 93-94 году интернет пришел в университет. Сначала это электронная почта на физфаке ТГУ. 94 год, это уже узел телекоммуникаций ТГУ. Ну и вопрос в том числе возникает и о серверном ПО. Далее, 97 год, это открытие университетского центра интернет, массовая поставка IBM-овской техники брендовой для классов. Естественно, там уже все, что необходимо было. Ну, а лишнее там просто было ни к чему. Ну, далее, 2002-2003 год, это приобретение ПО по проекту НФПК. Ну, здесь ситуация была какая? Были выделены университету деньги на приобретение техники, но сказано, извольте, чтобы на всех компьютерах было лицензионное ПО. Как говорится, деваться некуда, приобретать надо. Далее, 2004 год, еще один этап, это открытие Томского регионального телепорта. То есть теперь уже, как говорится, университет может светить на территории от Чукотки до Англии, то есть от одного края владения Абрамовича до другого. Ну и, наконец, 2006-2007 год. Это инновационная образовательная программа ТГУ. В числе 17 вузов-победителей первого этапа были два томских вуза, ТУСУР и ТГУ. Ну и надо отметить, если посмотреть статистику, самое большое число докладов от этих двух вузов. Ну, в прошлом году присоединился третьим, им стал Политехнический университет. Ну и здесь, опять же, появились деньги для того, чтобы приобрести давно необходимое оборудование, ну и подумать о том, чтобы снизить процент пиратства. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и на каждом таком этапе возникали проблемы выбора. Ну, в частности, когда создавалась корпоративная сеть университета, остался вопрос, а на чем ее делать? На новейровской сетевой системе, которая была тогда очень популярна, или на Юниксе? Ну, в общем-то, приняли правильное, как выяснили, решение. Кто сейчас помнит об ОС Новель? Ну, далее возникал вопрос, а из свободного Юникса что брать? Ну, в общем-то, особо не стали ломать голову. Кому нравится Free, ставит Free, кому Linux, тот Linux. Ну, и надо сказать, что в те годы, ну, это было 15 лет назад, такого количества дистрибутивов Linux, как сейчас, просто не было. Так что особенно это выбирать и не надо было. Когда в проекте НФПК было решение, ну, тут было очевидно, стандарт де-факто, Windows и Office, ну и кое-какой прикладной софт был приобретен. Ну, а когда мы приступили к исполнению инновационной образовательной программы, было принято решение о том, что университет должен переходить все-таки на лицензионный софт, не оговаривая, какая это лицензия, потому что видов лицензии, как вы видели, достаточно много. Было решено весь софт разделить на три категории. Это базовый софт, здесь принимаются корпоративные решения, профессионально ориентированный софт, прислушиваемся к пользователю, но в некоторых случаях показываем ему, что есть альтернативные решения. Ну и ПО для научных исследований, тут, конечно, пользователю виднее. Он лучше знает, что ему нужно. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, в настоящее время университет практически полностью перешел на лицензионное базовое ПО. Ну, тут еще, по-моему, все переписаны. То есть проблемы пиратства, в смысле операционной системы для настольных машин решена. Для сетевых свободное ПО давно и крепко в этом сегменте укрепилось. И, в общем-то, желание переходить на сетевые системы Microsoft пока не возникало. Но, тем не менее, после того, как первые, как говорится, проблемы решены, возникает вопрос, а как жить дальше? Либо оставаться на игле коммерческого софта, ну а там, в общем-то, много различных есть уловок, как удержать пользователя. Ну или искать какие-то другие решения. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, какие здесь имеются соображения? Ну, прежде всего, программное обеспечение, в которое вложен большой научный потенциал и имеющий ограниченный круг пользователей, дешевым быть не может. Либо мы принимаем ту политику, которая процветает в России, интеллект ничего не стоит. Если я вложил свой интеллект, то я хочу за это получить достойное вознаграждение. Далее, что касается замкнутости на платформе Windows, такого нет. То есть производители, как говорится, тяжелого ПО, его портируют и под другие системы, так что вы имеете продукт и можете выбирать операционную систему. Но, с другой стороны, функционал, который предоставляется мощными пакетами, для многих пользователей, которые его используют, излишен. Ну, откуда берется? С прежних времен. Растровый редактор. Ответ? Это у аудитории, которая просвещена в свободном софте. У аудитории, как говорится, виндовозников, ответ однозначный. Фотошоп. Векторный редактор. Ну, вообще-то у искушенного пользователя был бы ответ Adobe Illustrator из того же, с той же серии. Но массовый ответ. Здесь вопрос, ответ CorelDRAW. Я думаю, хотя вы настойчиво скрываете свои знания программ под Windows работающих, на самом деле вы их достаточно хорошо знаете. Вот. Ну и почему пользуются этим? Да, потому что если для Photoshop имеется вполне хороший аналог, который работает и под Windows, это Paint.net, почему-то мне он больше нравится, чем GIMP, который тоже под Windows работает. В качестве векторного, пожалуйста, имеется Inkscape. Так что, в принципе-то, альтернатива есть, но пользователь о них не знает. Но дело в том, что мне как раз пришлось самому в большой степени, ну, с участием, конечно, коллег, формировать состав закупки на программное обеспечение. Поэтому я очень хорошо получил представление о том, как наш пользователь представляет собой ПО. Ну, могу одно предложение. Одно его подразделение процитировать, значит, просят им купить. Дело происходит, напоминаю, это 2006 год. Windows 95. Для чего? Для работы с текстом, графикой и презентациями. Вот уровень, на котором работают некоторые пользователи в подразделениях, которые составляют заявки. Ясно, что здесь им нужна определенная консультационная помощь. Ну и, как мне кажется, пожалуйста, следующий слайд. Значит, кросс-платформенные СПО-аналоги дорогих продуктов, которые имеют ограниченный функционал, но удовлетворяют массового пользователя, одно из возможных благотворительных направлений разработки СПО. Час здесь уже сделано, но еще, как говорится, места для работы много. Ну, я в свое время над собой тоже произвел эксперимент. До этого эксперимента я работал с фотошопом, потом поставил Paint.net, немножко повыкся с интерфейсом, и теперь, когда временами Windows сообщает, что у вас есть неиспользуемые ярлыки на рабочем столе, то в этом списке очень часто фотошоп оказывается. Так что вот... Что желательно, чтобы это раздвоение личности между любимой и той, с которой приходится жить, да еще и платить за это, можно было эту проблему решать, это как раз разработка вот такого софта. Но когда я буду работать под Windows, и иметь программы, которые работают как под Windows, так и под Linux, тогда у меня не будет проблемы выбора ОС. Я однозначно перейду на Linux. Там у меня все есть, все то же, и к тому же стоимость приобретения существенно меньше. Но все-таки, завершая свое выступление, мне бы хотелось высказать одну мысль, которая меня гложет. Так, пожалуйста, следующий слайд. Разработчики свободного ПО – это все-таки не благотворительная организация, это люди, которые тоже хотят кушать. На чем они хотят зарабатывать? Ну, одно из подозрений, что на сопровождение. Ну, это приятно, за помощь надо платить. Иначе уж слишком. Но, тем не менее, возникает вопрос, в какой мышеловке находится наш бесплатный сыр. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Да, после того, как вы приобрели коробку с ПО, вам надо ее установить. Если вы имеете, не побоюсь аудитории сказать, Windows, вам достаточно просто тупо нажимать на «да», 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 и в конце концов оно у вас станет более-менее нормально. Ну, если вы, конечно, где-то там, где не надо, нет, нажмете, ну, что-то может быть. Ну, то есть, как раз стоимость владения, это в том заключается, что когда вы приобрели, допустим, ну, я утрирую, Windows, вам не надо думать, она рассчитана, в общем-то, на пользователя не слишком серьезного. Нет, почему? Я
Права на владение не передаются. Вот.
Нет.
Стоимость владения, это тоже сопровождение.
Поэтому вам надо поставить Unix. Ну, сейчас появились уже более-менее продвинутые дистрибутивы. Это не проблема. Но раньше, если мне надо поставить Unix, Я должен звать человека. Если что-то случилось, я должен звать человека. Вот это стоимость владения.
Понятно. Еще вот вы сказали, что мы решили проблему с пиратством в университете. Но, как вот вы привели там примеры, это, в принципе, там такие антивирусы, программы для записи CD, это как бы, ну, скажем так, это дешевые программы обеспечения. А по поводу тех самых серьезных таких программ, которые были научные программы MatCard,
значит, все серьезные научные программы, которые были необходимы, мы заказали, но не всегда в таком количестве, в котором требовали конечные пользователи. Потому что иногда запросы конечных пользователей были завышены. Процитирую Пушкина, не продается вдохновение, но можно рукопись продать.
Владимир Николаевич, я подумал себе немножко вступить в дискуссию, да, и хотел бы сразу получить ответы на несколько вопросов. Ну, начиная с ремарки, когда вы сказали, что с страданием на лице сказал о том, что нет средств, ничего не разрабатывает для свободного программного обеспечения, да?
Я понял, что вы страдаете за родной университет.
Да, значит, но я страдаю в таком смысле, если так можно выразиться, да? Я страдаю в том смысле, что у нас возникает ситуация, что то, что делается у нас в университетах, да, не только в университетах, но имеется в виду те вещи, которые потом попадают к массовому потребителю. Вот оказывается, что вот эта сторона дела у нас совершенно никак не радует. И все, что мы используем, в том числе,
с этим я полностью согласен. И даже если посмотрим, какие коммерческие продукты разработаны в России, то, я думаю, пальцев одной руки, в принципе, хватит. 1С, АБИ.
Выбирайте продуктов больше, просто они не на слуху.
Ну да, возможно.
Ну давайте вот попробуем немножко поговорить о том, что вы сегодня сказали. Вот начиная, давайте с первой строчки. Стоимость.
Глеб Иванович, осмелюсь заметить, что там было сказано для базового софта.
А что такое?
А список был перечислен. Операционная система, офис, архиватор, писалка.
Владимир Михайлович, это называется базовое программное обеспечение пишущей машины.
Совершенно верно.
Для учебного процесса. только возможность здесь и что-то делать.
Но это то обеспечение, которое нужно всем подразделениям.
Да, совершенно верно. А дальше что?
А дальше, как раз, если есть возможность использовать свободное ПО, надо его пропагандировать, и там, где необходимо, можно это переходить.
Нет, это понятно.
А с другой стороны, опять же, наш выпускник попадает в реальную производственную среду, допустим, компьютерный художник. Пришел на фирму, там стандарт Adobe Photoshop. И ничего другого там не признают. Другая фирма, допустим, Freehand. Третья сидит на Кореле. Когда...
Да? Примерно дизайнером, каждый дизайнер, приходя в любую контору, приходит и говорит, я буду работать в этом. И из-под меня будет выходить вот в этом формате. И никто, ни один руководитель хорошему дизайнеру не ставит рамки. Ты будешь работать сегодня в Кореле или в Adobe Illustrator. Честно говоря, это просто знание или жизнь.
Нет, ну согласен, хорошему дизайнеру никто предел не поставит. И для него поставят и Linux, и что угодно, лишь бы он приносил плоды. Согласен? Я говорю о массовом выпускнике. Это далеко не всегда отличный дизайнер.
Нет, о массовых выпускниках, это разговор вообще отдельный. Наверное, это требует отдельного комментария. Я хочу все-таки сказать про стоимость владения. Понимаете, у нас как-то перевернулось с ног на ногу. С головы на ног на голову. Или наоборот.
Это именно та позиция, которая развивает сейчас университет. То есть мы сейчас решили часть проблем. Но весь, как говорится, проприетарный софт не закупишь. Денег никаких не хватит. Поэтому далее надо уже разумно планировать дальнейшие приобретения, выяснять, где возможен переход, давать альтернативу людям, показать, знакомить с этим, то свести определенную просветительскую деятельность. Потому как иначе преподаватель – это консерватор. И, например, когда заказывается Corel 11 преподавателем, когда спрашиваешь, почему не 13, когда уже есть, а я привык к 11.
Валерий Михайлович, можно вопрос?
Да.
Почему всегда ребенок против этого?
Имеется в виду какие курсы?
Ну, все, кто за каждый проект, который можно на перевести на Linux, не продолжает работу под большого курса перевода ЕКТ на платформе Linux. Второе. Почему до сих пор, если вы видите в этом постановлении о переходе бюджетной сферы к органам госвласти на СПО, никакой подготовительной работы к этому не ведется. То есть не ведется преподавание студентов по прикладной математике. То есть студентов не учат этому до сих пор. То есть системных курсов нигде нет. Меня это вообще никто не возмущает. Я не понимаю просто позиции всех наших классов Томских университетов. Победителей по НПО. Пальцы веер, а толку никакого.
Нет. Ну, во-первых, все-таки, если говорить о подготовке школьных преподавателей, то тут университету классическому просто не хотелось бы, как говорится, захватывать территорию педагогического университета и отбирать у них хлеб. Это раз. Во-вторых, в школе учат математики. В школе учат физики. В вузу приходится учить этому заново. Если школа научит основам информатики и информационных технологий, то этого, в общем-то, достаточно для того, чтобы работать с ними дальше. Дело в том, что с моей точки зрения, для приложения, так сказать, массовых, ну, о которых, те базовые, собственно, о которых я говорил, все есть в СПО. Но, если мы ставим СПО, мы не можем использовать прикладной софт. Далее, в университете происходит процесс так называемой болонизации, то есть переход на стандарты, которые болонский процесс требует. В этом смысле усилена работа с потребителями, чтобы знать, что потребителю нужно. И выпускать не просто, как говорится, как делали мы раньше, физиков, математиков, а людей уже ориентированных на определенную работу, но имеющих фундаментальную подготовку. Поэтому, что означает мы не готовим? Мы не учим Linux'у? Так мы и Windows не учим. Потому что мы учим инструментарий. Потому что для меня, как говорится, нет разницы. Windows это или Linux, ну или может быть там Solaris. Главное, что я вижу софт, я понимаю его интерфейс, я могу работать. Операционная система для меня здесь вопрос не принципиальный. Ну и опять же, если все перейдут на Linux, наш институт культуры, который использует продукты Adobe, совершенно не пострадает. Потому что адобовские продукты есть и под Linux. А хотя нет, нет, есть под Mac. Это только Windows и Mac, согласен. Mac-продукты, Mac-пакеты там уже гораздо шире. Вот, так что, поскольку все-таки заточка специалиста происходит на последних курсах, показать ему, в чем отличие Linux от Windows и насколько она удобнее, это не проблема. Но если он не будет знать фундамента, то что толку от того, что он будет хорошо знать структуру Linux, ее файловую систему и т.д. и т.п. Ну, а если, например, мы учим программирование, опять же, как правило, все языки портированы под все операционные системы. Так что знать, как потом переписать немножко, в чем особенность синтаксиса платформенно связаны, и все.
Наверное, это же университет должен выступать в роли организации, которая готовит специалистов, и где в рамках которой вообще рождаются проекты, и особенно проекты в области открытого правого течения. Сейчас на рынке реально.
ошибаетесь. Мы даем базовую фундаментальную подготовку, которая человеку позволяет адаптироваться в принципе где угодно. Ну, вообще говоря, программистов у нас, можно сказать, готовят только два факультета. И это не вполне.
Я предлагаю принести это обсуждение уже в кулуарах, потому что нужно на полчаса уже отбирать процесс. Тема уже встречающая, но я надеюсь, что автор еще не задержится.
Да. Еще раз подчеркиваю, решена проблема базового ПО, не более того. Более того, еще хочу добавить, что не решена еще проблема учета того, как это ПО используется. А используется оно, вообще говоря, то есть созданы потенциальные возможности, но еще надо проверить, насколько это реализовано. А на каком вы факультете работаете? А?
Философский.
Философский. Могу сказать, что на философский факультет передано, если я не ошибаюсь, 80 лицензий на Windows. А вот это спасибо за информацию. Это информация для моего разъяснения. Единственное могу сказать, что полностью установлено софт на кафедре гуманитарной информатики.
Хорошо, факультет информатики. Он там есть?
Есть. О, значит, они так тщательно скрывают. То есть, я могу сказать, если хотите, потом приходите ко мне в университете, даже покажу, сколько кому дано. Но сейчас такая задача посмотреть, а сколько используется и как. Более того, университет является членом Академического альянса Microsoft, и по этой лицензии, в принципе, вообще может ставить для учебных целей сколько угодно операционных систем, сколько угодно майкрософтских серверов. Поэтому, я говорю, на базовом софте проблема фактически решена. Ну и можно в заключение позволить себе некое впечатление от работы с OpenOffice. Значит, поскольку устроительные конференции потребовали определенного формата, значит, ну, дистрибутив у меня давно лежал, все некогда было до него добраться, поставил. Стало тезисы писать, ну, практически никакой разницы. Там была проблема с шаблоном литературы, но литературу мне не надо было, выкинуть. Прекрасно. Стал готовить презентацию. Ну, интерфейс несколько непривычный. Смотрю, PowerPoint читает. Ладно, знакомый PowerPoint, сделал презентацию. Закачиваю в офис. Открываю и прихожу в ужас. Существенная часть текстов исчезла. Ну, потом выяснилось, что она просто почему-то черный шрифт стал белым. Ну а белый на белом видим плохо.
Давайте, пожалуйста,
это не для дискуссии, а просто для завершения.